Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. До 19 февраля в Строгановском дворце можно побывать на очень красивой, я бы даже сказала, на стильной выставке, которая окунет вас в настроение пушкинских строк из «Медного всадника». Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость. На живописных полотнах Григория Чернецова знаменитые парады на Царицыном лугу и Дворцовой площади. А рядом и дальше в залах у зрителей есть возможность в деталях рассматривать сверкающие мундиры бравых солдат и офицеров гвардейских полков в их стройно зыблемом строю, лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Выставка называется «Военные парады в фарфоре и акварелях» и представляет красочное собрание Русского музея. Ядро выставки – две серии акварельных эскизов по 120 акварелей 1860-1880-х годов и созданные по ним фарфоровые тарелки. Надо сказать, к первой трети XIX века фарфор с военными сюжетами наводнил Европу. Северская мануфактура, берлинская королевская мануфактура выпускали сервизы, вазы, отдельные чашки и тарелки с портретами военачальников, сценами лагерной жизни, сражений. В Петербурге с 1820-х годов сформировалась плеяда художников, не только посвятивших себя военному жанру. Они служили в различных военных ведомствах – военно-топографическом бюро главного штаба, интендантском управлении. Эти художники превосходно разбирались во всех тонкостях военного мундира. А технологические новшества и усовершенствования на императорском фарфоровом заводе позволили сделать к тому времени более яркой красочную палитру, использовать золочение, более качественным стал процесс обжига. И с конца царствования Александра I выпуск так называемых военных фарфоровых тарелок стал регулярным. Рассказывают кураторы выставки, научные сотрудники отдела рисунка Екатерина Тимкина и отдела прикладного искусства Русского музея Леонид Матвеев.
По всей видимости, идея возникла под влиянием походов 12-14 годов. Первая серия, самая ранняя, так называемая «Красная», создавалась еще при Александре I, в первой половине 20-х годов. Тарелок из нее сохранилось очень немного. На выставке 4 тарелки из этой серии. Это все, что у нас есть. Вот это наша гордость отчасти. Следующая по времени так называемая синяя серия. Эта серия создавалась как подарок Фридриху от Николая Павловича.
Тесть Николая I, Фридрих Вильгельм III, он поклонник фарфора и военной формы, и в своем дворце в Шарлоттенбурге он много тарелок с военной формой оформлял, для них даже целые комнаты. Синяя серия – это был как бы первый дар, и на тарелках из синей серии воспроизведены прусские формы. По прусскому увражу порядка 70, если я не ошибаюсь, было видов, были исполнены на нашем императорском фарфоровом заводе такой комплект тарелок, и они были переданы в качестве подарка. Но после этого тарелки первой золотой серии, которые выпускались в конце 20-х и до 40-го, по-моему, года, был повтор наших тарелок тоже в дар Фридриху Вильгельму III. И есть такая история, пока везли эти тарелки, они все-таки хрупкие, часть тарелок разбилась в дороге, и уже на берлинском фарфоровом заводе император повелел исполнить повторение этих тарелок, и сейчас они существуют с клеймами и нашего завода, и завода берлинского, королевский КПМ у них значок.
Ну и еще одна серия, так называемая турецкая, она посвящена русско-турецкой войне 28-29 годов, создавалась в 33 году, но она выбивается из всего остального контекста, потому что это в основном пейзажные виды. И о том, что это все-таки серия, посвященная войне, говорит исключительно вот сам борт его решения. То есть там изображена медаль, посвященная русско-турецкой войне, государственный герб, какие-то военные арматуры. То есть уже идет поиск какого-то общего художественного решения, которое в дальнейшем будет окончательно найдено и воплощено уже во всех последующих сериях.
Так называемые военные тарелки относятся к разряду кабинетных декоративных. Они служили украшением интерьеров. Но иногда, дальше цитирую исторический очерк императорского фарфорового завода, употреблялись за десертом на придворных парадных балах и банкетах. Конец цитаты. Это любопытно, если учитывать, что в 1820-е и 30-е годы императорский фарфоровый завод выпускал фарфор с портретами известных военачальников.
Вот это вот явление изображения каких-то военачальников как раз характерно для фарфора 20-30-х годов, когда память о войне 12-го года еще была свежа. В нашей коллекции есть чашки с портретами Витгенштейна и Кутузова. Даже есть с изображением Александра I с супругой. Ну, скажем...
Опять-таки не для употребления, а для украшения.
Нет, это даже, скорее всего, для употребления, но просто любой завод стремится изобразить на своих произведениях то, что пользуется спросом. У нас есть чашка с портретом Дениса Давыдова, то, естественно...
И она раскупалась.
Да, и будет предлагаться то, что пользуется спросом.
С восшествием на престол Николая I военные парады в Петербурге превратились в одно из главных публичных зрелищ. И в живописи появился так называемый мундирный жанр – офицерский портрет в форме. Класс батальной живописи в Академии художеств в ту пору возглавлял выпускник Дрезденской высшей школы изобразительных искусств Александр Зауэрвейт. В семье Николая I он преподавал рисование великим князьям. Зауэрвейт ввел в практику батальной мастерской посещение районов боевых действий, добился оснащения мастерской батальной живописи оружием, вышедшим из употребления вплоть до крепостной артиллерии, старинные амуниции, упряжь, на прокат из музея военной хроники, а современные в военных частях Петербурга. В Академии наук был заказан скелет лошади. Самому Петру Клотту была заказана модель лошади с седоком для образца художником батальной живописи. Были отлиты из гипса 6 фигур лошадей. Когда мастерская переехала в здание на Литейный двор Академии, была устроена конюшня, что позволило содержать при мастерской верховую кавалерийскую лошадь для работы с натурой. Мастерскую батальной живописи Академии нередко посещал император Николай I и давал советы, продолжает рассказ Екатерина Тимкина.
Много же сохранилось воспоминаний, что, да, император любил появляться в мастерских, даже собирал целую свиту из своих любимых баталистов, с которыми торжественно ходил по мастерским и смотрел их работы. А по поводу комментариев Николая и впоследствии Александра, они очень пристально следили за воспроизведением мундиров и в акварелях, и далее и в больших работах. Николай отправлял комментарии Крюгеру, к его конному портрету, к работам, которые производил Крюгер для русского императорского двора. Николай очень вникал вот все вот эти нюансы, и поразительно, что вот каждая мелочь для него была очень важна.
Очень важна. Причем на указание, чтобы все мельчайшие детали формы на задней части большого полотна...
Именно. То есть там и лацканы, и погоны. Художник-баталист должен был, ну, не то чтобы принимать прям участие, но он должен был быть на театре военных действий, он должен был это прочувствовать кожей, как это происходит. Карл Карлович Пиратский и Петр Иванович Балашов, которые принимали участие в создании первой серии, они скорее наследники работ Зауэрвейда, его манеры. Когда даже, возможно, помещение не в уставную позу военного, но при этом акцент идет на мундир. Полностью нужно представить вот эту вот форму со всеми ее нюансами. Карл Карлович Пиратский прошел долгий путь при военном министерстве, в рисовальных мастерских. Он еще в 1938 году по велению императора приступил к изготовлению иллюстраций к историческому описанию форм. То, что в широких кругах с фамилией Висковатого вот связывают. И потом была образована редакция военной хроники. Основной задачей была вот фиксация всех изменений в мундире российской императорской армии. А изменения происходили постоянно. Какие-нибудь маленькие, в каком-то определенном полку или какие-то рода войском. Там выдавали очередной погон, и все это вот фиксировалось вот этой мастерской. Выпускали вот сборники целые, да, папки. Да, да. Вот угу. В нашем собрании хранится несколько папок с акварелями Пиратского.
Два художника, Карл Карлович Пиратский и Петр Иванович Балашов, создали серию рисунков вот этой военной серии 1866-1870-х годов. Они оба были связаны с редакцией российской военной хроники, а затем с интендантским музеем, где хранились образцы обмундирования и снаряжения не только российской, но и иностранных армий. Петр Балашов был еще и талантливым пейзажистом. Выпускник пейзажного класса Воробьева, он создал альбом с видами местности острова Валаам. Пиратский и Балашов создавали многофигурные композиции разных сюжетов, ограниченные размером будущей фарфоровой тарелки мастерски. Кстати, оборотная сторона тарелки указывала, помимо марки завода, имена двух художников, автора эскиза и автора росписи. И было написано, что изображено, что очень удобно для исследователей.
Уникальность вот этих вот серий эскизов заключается в том, что военные художники, которые занимались исключительно задачей фиксировать, выпускать справочники для военных, выпускать красивые издания подносные для императора, им было дано задание сделать эскизы для тарелок. Серии совершенно уникальны тем, что сделаны эскизы сразу художниками военного ведомства. До этого предыдущие серии делались совершенно другим образом. Гравюры преимущественно попадали на императорский фарфоровый завод, и уже художники фарфорового завода перерабатывали вот эти вот гравюры, вот эти сюжеты, помещая их уже на форму фарфора. Это могла быть ваза, это могла быть тарелка, это могла быть чашка, все что угодно, все, что производилось фарфоровым заводом по заказу.
Император Александр II, вступив на престол, ввел обязательное правило. Все фарфоровые военные тарелки изготавливались в двух экземплярах. Один для императора, другой для наследника. В 1875 году было положено начало второй золотой серии, тоже 120 тарелок. Но при жизни императора Александра II было исполнено 75, продолжалась эта серия уже в царствовании Александра III. Вот в этой серии участвовал и художник Адольф Шарлемань. Удостоенный звания художника Его Императорского Величества, он получал заказы напрямую из кабинета Его Императорского Величества. В этой серии больше внимания уделялось собственной живописи.
Большинство этих акварелей подписные.
У Шарлемани есть все-таки некие мизансцены. Художник более свободен, скажем, от какой-то очень уставной постановки корпуса на привале, например, или в карауле, где не нужно было во фронт стоять.
Шарлемань наименее мундирный художник. Как вы правильно отметили, все-таки акварели Шарлемани, они убиваются совершенно иные, такие тонкие, живые очень. И он в своих акварелях дополнял само действо, помещал войска, допустим, на фоне сооружений, которые связаны вот с этими
полками.
Да. Это тоже очень здорово, потому что многие здания не сохранились, либо они совершенно поменяли свое предназначение, и нет вот сейчас такой связи, понимания. Один из стрелковых батальонов изображен на фоне Белой башни и руины царского села.
А где же размещалось такое количество тарелок перед сюжетом? В учебных комнатах?
Что-то могло висеть в интерьерах, ведь убранство интерьеров менялось при разных владельцах. Вообще в Зимнем дворце существовала так называемая гофмаршальская часть. Это как бы хозучет, который занимался учетом всего дворцового имущества, в том числе и фарфора существовали, кладовые, в которых это все хранилось. Начиная с екатерининского времени хранился фарфор и в Русском музее. Предметы, которые поступили из Эрмитажа, они имеют пометки гофмаршальской части, и все это хранилось в специальных помещениях.
Тем более, что ведь форма менялась. Тарелки со старой формы уходили в сервизную кладовую.
Это в первую очередь кабинетные тарелки. Это был красивый подарок. То есть у нас на выставке представлены тарелки в основном из императорского собрания. Понятно, что они более богато украшены. Но императорский фарфоровый завод делал повторение с более простым декором, с более простой живописью. Там могли быть просто печать на зеркале тарелки в качестве подарка для офицеров в том числе.
На выставке в Строгановском дворце представлено и полотно Виктора Мазуровского. Парад на Марсовом поле 23 ноября 1878 года с уточнением 5-я батарея гвардейской конно-артиллерийской бригады. Ведь даже масти лошадей полков художники изображали строго точно. Не так известно это полотно, как «Парады Чернецова», «Дождливый ноябрь», «Лужи». Нет воинственной живости, есть строгость, порядок и память о потерях в недавно завершившейся Балканской войне. И рядом серия портретов уже реальных персонажей военной истории.
Так как мы не знаем, где находятся эскизы к тарелкам Музуровского, которые сопровождают именно вот последнюю реформу, это историческая серия, уже выпускавшаяся при Николае II, мы в наших фондах «Счастливые обладатели парада» Музуровского, а из графики мы дополнили военными в форме времени Александра III. Они к тарелкам не имеют отношения. Это военные, которые присутствовали при открытии памятника славы, кавалеры ордена славы, и они были запечатлены художником Александровским. Несколько папок хранится у нас в фондах. Это потрясающий совершенно, тоже можно сказать, парад Александровского времени. Мы подобрали наиболее яркие мундиры и выбирали мундиры с точки зрения традиции сохраняющихся. То есть у нас там, допустим, кирасирский полк представлен, и вот этот мундир кирасирского полка сохранялся на протяжении долгого времени, элементы мундира. Или, допустим, лейб-гвардии гусарский полк. Даламан с ментиком вот тоже сохранялся вот во всех своих основных элементах. Конечно, там были какие-то включения. За что ругали реформу Александра III, что это вот мужицкую форму, которую очень критиковали современники. Но что-то сохранилось. И вот мы постарались показать вот те акварели, где изображены офицеры и солдаты в исторической форме, соответствующей эпохе Александра III.
Вы слушали рассказ о выставке «Военные парады в фарфоре и акварелях», открытой в Строгановском дворце Русского музея. Благодарим за участие в программе кураторов этой выставки, научных сотрудников Русского музея Леонида Матвеева и Екатерины Тимкину. У микрофона была Анна Всемирнова.